Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы вернуться к теме занятия, которое было проведено, я так думаю, недели две или три тому назад, и которое было посвящено вопросу о церкви внутренней и внешней. Сегодня у нас будет второе занятие на эту тему. В цитате из латинского слова, которое мы завершили наше предыдущее занятие на эту тему, сказано было, что золото означает в слове «доброе духовное», а серебро – духовное истинное, медь – доброе природное, камень – истинное природное и дерево чувственное доброе. Все оное доброе и истинное входит внутренним путем в сознании, в истинное учение Церкви. Ибо оное учение порождаемо из духовного и природного смыслов слова. Божественные истинности, из которых и происходит подлинное учение в Церкви, образуют ангелов во внешнем из внутреннего постижения оных в их сознании в образ человеческий. Именно по этой-то причине ангелы и означают в слове «божественные истинности». Отсюда видно, что образ человеческий в любом тварном сознании порождаем из того божественного доброго, которое воплощаемо там в формах его существования, образуемых в оном сознании божественным добрым посредством божественного истинного. Именно отсюда любое тварное сознание и заимствует свой образ человеческий, безразлично, сознание ангельское или же сознание человеческое. Ибо, как это было показано из внутреннего смысла откровения Иоанна Богослова в латинском слове, ангельское и человеческое сознание образуются и составляют собою совершенно неразрывное единство одного и того же тварного сознания, лишь пребывающего в различных раздельных степенях оного единого сознания. Как было там сказано, мера человеческая, какова мера и ангельская. Человеком здесь означается церковь, состоящая из людей. Ангелом же означается небо, состоящее из ангелов. Следовательно, мера человеческая, какова мера и ангела, означает качество церкви, составляющей одно с небом. Человеком в слове означается разумение и мудрость, происходящие из слова. Разумение и мудрость, происходящие из слова в человеке, и образуют в нем церковь. Следовательно, под человеком в собирательном или же в общем значении, то есть, когда общество или же собрание называется человеком, в духовном смысле понимается именно церковь. Ангел имеет троякое значение. В высшем смысле им означается Господь. В общем смысле небо или же небесное сообщество. И в частном смысле божественное, истинное. То есть, ангельский образ из ангельской сути в каждом ангельском сознании образуем из приспособленного к восприятию в данном тварном сознании, и поэтому являемого там как бы в ограниченности, но по сути бесконечного в себе божественного истинного из божественного доброго, которое в этом своем ограниченном частном проявлении и есть, собственно, небом в своей единичной форме существования. Образ же человеческий образуем в последней или же природной степени тварного сознания из того божественного истинного, которое порождаемо просветленным рассудочным разумением божественного слова, порождаемым из доброго благолюбия или же из духовной степени божественной любви, присутствующей в образе божественного человеческого природного сущего, тогда в оном рассудочном. Каковое божественное человеческое там, будучи приспособленным к частному, единичному восприятию, являемо там во внутренних образностях природных, как бы ограниченных, но по сути оставаясь при этом там все тем же бесконечным и вечным в себе Господом. То есть, когда мы судим и говорим о человеке по чисто чувственным восприятиям, когда нам представляется, что человек – это некое материальное тело, в котором находится в некой материальной вселенной, пространствах, реальных временах, и в нем находится некий дух, то нам представляется, что это материальное тело, оно реально, потому что мы его чувственно ощущаем. Материальная вселенная реально. Поэтому мы думаем, человек – это тот, который обладает соответствующей материальной формой. Но как мы с вами не раз это уже обсуждали из латинского слова, где это ясно показано, на самом деле реально существует лишь у субстанциональности божественного сознания в самом себе, в которой божественное сознание в самом себе и сотворяет все эти как бы отделенные от него состояния сознания. А вот чувственные образности, они не являются субстанциональностями в самой последней степени восприятия, а они всего лишь представительности по соответствиям. И единственное, что в них есть субстанционального, это божественное ощущение всеми пятью органами чувств, их плотности, там, мягкости, запаха, формы изобразительной и так далее. И единственной существенностью есть именно субстанциональность этого божественного ощущения. А сама по себе форма есть видимость, называемая реальной видимостью, которой реальность придает то, что ее ощущает сам Господь в себе же по своему добровольному разделению внутри себя на как бы множественность вот этих образных чувственных восприятий. Именно поэтому латинское слово и говорит, что мир духовный более реален, чем так называемый мир природный, потому что это более внутренние и поэтому более существенные субстанциональности божественного восприятия. И вот поэтому человек в мире на самом деле есть соединение божественного истинного с божественным добрым в чувственных представительностях образного восприятия, которые и называются его действиями, которые предстают перед сознанием в виде органических форм, допустим, каких-то явлений, потом даже вплоть до природных всех трех царств. Но человек – это вот соединение внутреннее истинного с добрым, вернее, это ангельское сознание, а человеческое сознание – это то божественное присутствие в рассудочном или же в самой высшей степени последней или же природной творения, в котором человеческое божественное из своего доброго в формах истинного и образует человеческое всякого существующего человека. В этом и состоит, собственно, разница между сознанием человеческим и сознанием ангельским. Ангельское сознание является воплощением божественного доброго из божественного истинного не только в своих внутренних субстанциональностях, но также и в органических формах своего внешнего чувственного восприятия, которое у ангела совершенно однородно с его собственными внутренними субстанциональностями и являются их прямыми представительствующими соответствиями в оной, в самой внешней степени его чувственного восприятия. То есть у ангела все, и органические формы его тела, и те обстоятельства его существования, в которых он себя воспринимает в небесном сообществе, являются представительностями по соответствиям именно его собственного индивидуального внутреннего структурного составляющего, всех тех субстанциональностей доброго и истинного, из которого состоит его сознание. А вот у человека церкви божественное истинное из божественного доброго составляет лишь внутренние формы в его рассудочном, или же того нового волительного, которое там образуемо Господним человеческим природным сущим, и по сути принадлежит там лишь единому Господу в нем. А вот все эти внешние чувственные формы сознания природного образуемы у него совместным наитием всеобщности мира духовного, потому что в последнюю степень вся чувственное восприятие Господнего в каждом индивидуальном человеческом сознании, вся общность мира духовного наитствует через самую последнюю или же природно-духовную степень. Каковое наитие и порождает там ту самую совокупность представительствующих по соответствиям чувственностных образностей предметных, которая воспринимаема в этом сознании как некий такой сугубо внешний по отношению к нему мир природный. Как это было показано в книге «О небе и об аде», божественное сущее, исходящее от Господа, называется на небесах божественным истинным. Это божественное истинное по божественной любви Господней наитствует от него на небеса. Любовь потому и есть то божественное сущее, из которого состоят небеса, что она есть духовное соединение. Она соединяет ангелов с Господом и их самих соединяет взаимно, так что они перед Господом составляют одно целое. Небеса не вне ангела, а внутри его. Внутренне в каждом ангеле духа его принадлежащее сущее расположено в нем по образу небес для принятия всего небесного, находящегося вне него. И ангел принимает это небесное по качеству блага, находящегося в нем от Господа. Вот почему и каждый ангел сам по себе образует внутренние небеса. Никак нельзя сказать о ком-нибудь, что небеса находятся вне его, но должно сказать, что они внутри его, ибо каждый ангел принимает небеса, которые вне его, по тем небесам, которые обретаются внутри его сознания. Так как все ангелы принимают небеса, находящиеся вне их, по качеству небес, находящихся внутри их, то подобным же образом они принимают и Господа, потому что именно божественное сущее Господа и образует небеса. То есть все внешнее, этот авантураж небес, это лишь представительности по соответствиям тех внутренних духовных состояний, из которых состоит сознание ангела, во внутренних органических формах, находящихся в раздельной степени по отношению к его внешнему чувственному восприятию. И именно поэтому все, что все те формы, которые наитствуют и которые представительствуются перед ангелом, вроде земли, на котором обитает его небесное общество в том мире, дома, в котором он там обитает, сада, который этот дом окружает, даже тех же его собратьев по этому небесному сообществу, Все это является представительством по соответствиям того общего внутреннего неба, которое находится в его сознании. Все его внешнее существование является представительством, следствием этого внутреннего, ограниченного, духовного, постоянно адаптируемого к нему сознания в течение туда божественного доброго через форму божественного истинного. И поэтому все и пространства, и все те времена, в которых ангел, кажется, он их в них проживает, все это лишь представительство по соответствиям его собственного, его личного, его индивидуального неба. Сказанное выше о небесах может быть одинаково сказано и о церкви. Ибо церковь есть небеса Господни на земле. Церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью, и подлинно есть церковь, настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. Господь и тут из различных частей составляет одно целое, то есть одну церковь из нескольких. О каждом человеке церкви можно сказать, в частности, то же, что и о церкви вообще, а именно, что церковь внутри человека, а не вне его, и что каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть также церковью. Об ангеле, в котором находятся небеса, можно сказать то же самое, что и о человеке, внутри которого церковь. То есть, как ангел сам по себе образует небеса в малом виде, так и человек образует в малом виде церковь. Более того, тот человек, внутри которого церковь образует собой такие же небеса, как и ангел, ибо человек создан для того, чтобы идти на небеса и быть ангелом. Вот почему всякий, приемлющий благо от Господа, есть человек-ангел в своем просветленном, рассудочном, добавлю я здесь. Кстати, должно сказать, что одинаково свойственно человеку и ангелу, и что сверх того свойственно одному только человеку. Человеку и ангелу одинаково свойственно то, что внутреннее их начало сотворено по образу небес, и что тот и другой становятся образом небес, насколько они живут во благе любви и веры. Сверх этого только одному человеку свойственно, что его внешнее сотворено по образу мира, и что насколько он живет во благе, настолько же мирское в нем подчинено небесам и служит им, и что тогда Господь присутствует во внутреннем и внешнем его человеке, как бы в своих небесах. В том и в другом Господь находится в своем божественном порядке, потому что Бог есть сам порядок, о чем мы уже говорили. То есть подлинное человеческое находится во внутреннем природного степени сознания или же в рассудочном. Если вы помните, у нас на эту тему были занятия, где это было показано. А вот внешнее природного, то, где пребывают все представительности пространств, времен, предметности и так далее, оно образуется не из индивидуального человеческого, а оно образуется из общего наития мира, то есть всего тварного мира духовного, последнее чувственное восприятие человека. Именно поэтому человеку и представляется, что он является субъектом страдательным, что внешние обстоятельства на него воздействуют, а он их изнутри совершенно никак не контролирует. Вот ангел четко видит, что все, что происходит извне его, является представительностью того, что происходит внутри его сознания. И поэтому он может это контролировать, он может это осмыслять, он может через это себя очищать. А у человека только то, что происходит в его рассудочном и скрыто от его непосредственного чувственного ощущения в виде образности, происходит из его непосредственно собственного личного. И это рассудочное через новое волительное может управлять этими как бы внешними обстоятельствами, внешними предметностями, но оно не может часто их преодолевать. То есть человек может выбирать между обстоятельствами в тех временах и в тех пространствах, в которых он существует. Но не его внутреннее задает ни его времена существования, ни пространство его существования, ни все предметные обстоятельства, которые воспринимаются чувственно как составляющие это его существование. И вот поэтому-то человеку представляется даже до такой степени, что он начинает в это верить, что он является порождением неких материальных обстоятельств, некой материальной вселенной, и что его сознание является следствием существования этой материальной вселенной. Хотя на самом деле, да, человек порождаем восходящей последовательности Господа через то, что он засевает в него вот этим вот наитием нисходящей последовательности. Но это никакая не материальная вселенная в его сознании, а это то, что Господь засевает в его сознании, образуя его в нисходящей последовательности его индивидуального творения. И то, что он ему присваивает как личное обстоятельство его жизни, восходящей последовательности его индивидуального творения. Вот почему человеку и кажется, что он сотворяем внешними обстоятельствами вовнутрь, и что его, так сказать, сознание соответствует его внешнему существованию. Хотя на самом деле все совсем наоборот. Ибо человек создаваем изнутри, и все обстоятельства его жизни создаваемы изнутри. Но в нисходящей последовательности, которую он, естественно, не контролирует, потому что он контролирует до определенной степени только присвоение, которое происходит именно в восходящей последовательности формирования его индивидуального сознания. Небеса находятся внутри кого-либо, не только в его общих или же главных частях, но даже и в малейших и мельчайших, потому что малейшая часть в нем изображает в себе и наибольшую. Это происходит от того, что каждый человек есть олицетворение своей любви и таков, какова царствующая в нем любовь. Ибо господствующее начало влияет на все малейшие частицы, устрояет их и всюду вводит свое подобие. Царствующая любовь на небесах есть любовь к Господу. Он там любим выше всего, а потому Господь на небесах и есть все во всем. Он наитствует на всех ангелов вообще и на каждого в особенности, устрояет их, облекает их в свое подобие и присутствием своим образует небеса. Вот почему каждый ангел образует небеса в малом виде, общество в большом, а все общества вместе в наибольшем. Именно поэтому-то латинское слово утверждает, что как небо в ангельском сознании, так и церковь в человеческом составляет именно приспособленное к конкретному частному восприятию божественное доброе, форма божественного истинного, с той лишь разницей, что ангельское сознание исполняемо оном непосредственно и всеобъемлющее, а человеческое несколько опосредованно или же через разумение истинного посредством того рассудочного, которым в нем присутствует божественное, человеческое, природное, Господа сущее, приспособленное к его частному восприятию и составляющее в нем, собственно, его индивидуальное человеческое. Но что именно такое опосредованное присутствие Господне и образует в сознании у человека то самое его царствие духовное или же то индивидуальное небо, которое и есть в этом сознании его внутренней небесной степенью существования. Именно поэтому Господь, пребывая в мире или же в образностях чувственных, представительствующих самой последней степени сознания нашего человечества, будучи спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут: вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. По каковой причине Господнее небо в мире природном и называется Церковью, и ангел этих небес – это человек Церкви, который внутри своего сознания соединен с Господом. И после того, как он оставляет этот мир, он становится тогда ангелом духовных небес. Из этого ясно, что то, что было сказано об ангельских небесах, должно быть также применимо по отношению к человеческим небесам, называемым Церковью. Ибо оно есть взаимным соединением с Господом, которое образует небеса в человеке. И это было явлено в следующих словах у Иоанна: «Прибудьте во мне, и я в вас. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Следовательно, из этого можно видеть, что Господь есть небом не только в целом, во всем присущем им вообще, но также и во всякой частности, в каждом ангеле там. Ибо каждый ангел – это небеса в своей малейшей форме, и эти небеса, составляемые из ангелов, и есть ангельские сообщества. А поскольку это так, то пусть никто не придерживается заблуждения, которое многим первым приходит на ум, что Господь в некой такой особой, отдельной человеческой форме присутствует на небе среди ангелов, или же что Он пребывает в небе с ними, как Царь в Своем Царстве. В их сознании Он является там, над ними, как солнце неба. Однако по отношению к жизни их любви и мудрости Он пребывает исключительно в их сознании, о чем мы с вами уже говорили неоднократно, о том, что Господь после Своего прославления, когда Он перед апостолами представительно вознесся на небеса, Он не стал там просто одним ангелом из многих путей, самым главным ангелом, как часто думают люди даже в новой церкви, а Он там стал индивидуальным божественным добрым в формах божественного истинного в каждом ангельском сознании. И даже вся совокупность небес, представительствуя божественное от вечности или же Иегова сущего прославленного в творении, не является собственно Господом целиком, а она является тем телом, которое принимает в себя Дух Господень. И поэтому, если Господь хочет явиться в каком-либо ангельском сообществе, то Он исполняет своим присутствием в полноте своей какое-либо ангельское сознание, и тогда этот ангел чувствует себя Господом, говорит как Господь, и другие наставляются от Него как от Господа, а когда это явление или же посещение Господне прекращается, то этот ангел снова возвращается в свое состояние, понимает, что на самом деле это Господь его исполнил, что это Господь говорил в нем, через него, как он, и дальше чувствует себя обычным ангелом, и остальные его не почитают, как некоего там святого Господнего, потому что они знают, что святость принадлежит только Господнему доброму, Господнему истинному, в полноте его, и что она как приходит, так и уходит, а не превращает человека в некоего, как люди часто думают, святого, которому Господь веряет часть управления над своим творением, раздавая эти части и в результате образуя, как это было принято в христианской церкви в первые века в качестве учения, некую такую администрацию управления небесами, состоящую из святых, которым надо молиться, и от которых надо получать помощь, и которым надо поклоняться, как самому Господу. А священники становятся представителями этой администрации на земле и имеют ключи отворять и затворять небо, потому что у людей тогда возникло именно представление о небе как о некоем таком специальном месте, куда можно впускать или не впускать для того, чтобы человек получил чувственное удовольствие от этого неба. Ибо они совершенно не ведали тогда, что небо является внутренними состояниями сознания у человека и у ангела, и сколько у человека неба или же божественного доброго в форме божественного истинного внутри, столько же у него будет неба и в вечности.
То же самое касается Свиденборга.
Да, совершенно верно. О чем вот мы с вами не раз говорили в наших этих занятиях. Но хотя небо в сознании ангельском и церковь в сознании человеческом и образуемы присутствием одного и того же вечного и бесконечного божественного человеческого сущего Господа, которым в этом присутствии всегда един и неизменен в себе самом, ибо актуально именно сам Господь пребывает у ангела в небе и у человека на землях, и он актуально обретается в них и соединен с ними любовью, и в них он актуально присутствует, хотя сам не сотворен и бесконечен, а ангелы и человеки сотворены и конечны, все же естество духовное в тварных сознаниях, которое, рассматриваемое в себе, есть божественное сущее исходящее, приноровлено в этом пребывании для каждого ангела, как для ангела высшего неба, так и для ангела низших небес, а также и для каждого человека, как для мудрого, так и для простеца. Ибо божественность, исходящая от Господа, есть божественность от первых до последних начал в творении. И в этом своем приноровлении или же адаптации к восприятию в каждом индивидуальном тварном сознании божественное сущее воспринимаемо всегда совершенно по-разному. Вот откуда возникает это кажущееся принципиальное различие между собой человеческих сознаний, человеческих жизней, что совершенно невозможно понять, что все это вдохновляемо, оживотворяемо и ведомо одной божественной жизнью или же присутствием Господнего человеческого в их сознании. И поэтому совершенно по-разному проявляемо в каждом индивидуальном тварном сознании и качество того божественного доброго, а также и внешние формы того божественного истинного, посредством которого в этих проявлениях формируемо бывает индивидуальное существование оного конкретного сознания. Почему и мера человеческая, какова мера и ангела, означает здесь в слове именно сугубо индивидуальное качество церкви, составляющей одно с небом. И поскольку человеком в слове означается разумение и мудрость, происходящие из слова, то поэтому-то и человеческое качество или же церковь всякого индивидуального сознания всегда определяемо именно качеством того разумения из слова, которое оное сознание получает от Господа в своем индивидуальном просветлении. И каковое качество просветления зависит исключительно от степени того божественного доброго, которым Господне человеческое сущее проявляемо в оном сознании. То есть, когда человек разумеет слово из самого себя или же из своей соби, то в нем не является человеческое качество. Оно, как это было вот этой приводимой цитате, превращается как бы в мертвячину, как бы в набор мертвых идолов сознания. Он не является человеком, а только внешней образностью человека. И поэтому подлинное человеческое которое проявляется в разумении сознания, оно проявляется только тогда, когда это разумение происходит из внутреннего Господнего просветления. А это просветление может быть даровано только тем внутренним добрым, которое засевается в человека Господом из духовной степени его божественной любви или же благолюбия в процессе его преобразования и возрождения. Градационная же шкала онных качественностей Господнего проявления во всяком индивидуальном сознании как раз и было описываемо из внутреннего смысла слова, его смысла буквально, как Нового, так и Третьего Заветов, в той самой цитате, с рассмотрения которой мы и начали здесь наше занятие. И согласно этой самой градационной шкале, золото там означает доброе духовное, серебро – доброе истинное, медь – доброе природное, камень – истинное природное, а дерево – чувственное, доброе. Здесь качество проявления божественного сущего в тварном сознании как бы разделяемо на доброе и истинное, духовного и природного свойства. Хотя на самом деле истинное есть лишь формы проявления доброго в существовании. И понятное дело, что ни форма не может существовать отдельно от своего сущего, ни сущее отдельно от своей формы. Но видимость, хоть и актуальная видимость такого разделения, происходит именно в воспринимающих, тварных сознаниях, в которых божественное доброе, пребывающее в божественном истинном, бывает приспосабливаемо в каждом конкретном восприятии к видимым и чувственно воспринимаемым формам каждого конкретного сознания. Как это показываемо в латинском слове, есть две всеобщности, исходящие от Господа. Божественное доброе и божественное истинное. Божественное доброе есть принадлежностью божественной любви Его, а божественное истинное – принадлежностью Его божественной премудрости. Эти две в Господе составляют единство. И отсюда, как одно исходит от Него, и отсюда все, оба оных, как единство, исходят от Него. Однако не как от единства они принимаются ангелами на небе и человеками на земле. Есть ангелы и люди, которые воспринимают более из божественного истинного, нежели из божественного доброго. И есть такие, которые более воспринимают из божественного доброго, нежели из божественного истинного. Со всем тем, однако же, ангелы всех небес, постольку находятся в мудрости и разумении, поскольку доброе у них составляет одно с истинным. Доброе, не составляющим единство с истинным, не есть у них доброе, а также и наоборот, истинное, не составляющее одно с добрым, не есть у них истинным. Отсюда явствует, что именно доброе, соединенное с истинным, и составляет любовь и мудрость у ангелов и человеков. Тут может возникнуть вопрос, как же так? У ангела или вообще в тварном сознании может быть доброе, не составляющее ничего с истинным, и наоборот. А все очень просто. Тут ключ в этом слове у него. То есть и доброе, и истинное у человека в сознании принадлежит Господу. И Господь может проявлять доброе в человеке, управляя его, так сказать, похотями его соби. То есть, когда человек творит доброе ради заслуги, ради репутации, допустим. И он может проявлять истинное из своего доброго, которое совершенно противоположно тому злому, которое составляет волю человека. Например, человек, возбуждаемый желанием получить репутацию знатока в слове, может его глубоко исследовать аналитически и выносить оттуда изумительные вещи, проповедовать их и выглядеть как знаток божественного слова, как чуть ли не как человек, получающий непосредственное наитие от Господа через свое волительное. Но ничего подобного, он не получает его через свое волительное, а он получает через ассоциированных с ним ангелов, благодаря которым и образуются органические структуры его рассудочного. И оно не является его собственным истинным тогда. Хотя в себе оно является истинным и может послужить для просветления и просвещения очень многих. Вот это надо четко понимать. Это будет важно дальше, когда мы перейдем к уже в следующем занятии, к рассмотрению того, каким образом происходит просветление в церкви внутренней и внешней. Поэтому-то восприятие более божественного доброго и знаитие божественного человеческого Господа в более цельных внешних образностях и действиях чувственного восприятия и составляет так называемый небесный гений тварного сознания, или же людей с небесной склонностью сознания. И такое восприятие происходит исключительно именно в чувственных образностях действий в самой последней или же самой внешней степени сознания у них. Ибо божественное исходящее, будучи жизнью самою и единою, не прилагается в человеке иначе, как лишь к действиям, которые в этих формах. Действие, взятое в себе духовной. Форма же действия, которая суть члены, органы и чрева тела в человеке, скажем, природна. Но и формы эти суть серии действий, так что нет ни единого члена, ни единого органа и ни одной внутренности в теле, где бы малейшая частица или же часть частицы не было бы действием в форме. Божественная жизнь прилагается ко всем действиям во всех сериях, и этим дает жизнь каждой форме. Отсюда у человека жизнь называется его душою. Вот у всякого человека самое внутреннее качество его сознания определяет качество органических структур его мозга. Оттуда органических структур нервов во всех частях тела. Потом отсюда органических структур его каждого органа, каждой клеточки, каждого протекающего процесса. Поэтому латинское слово и говорит в другом месте, что тело есть образом духа человека. Но просто внешние формы этого тела, на них влияет также наитие всей общности всего мира духовного. И поэтому, в отличие от ангела, его тело не является полностью как внутренним, так и внешним образом его собственных духовных состояний сознания. Но оно, являясь внутренним образом этих состояний сознания, во внешностях часто может принимать совершенно им противоположность. Человек прекрасной души может быть очень тщедушного и даже уродливого тела, и наоборот, последний негодяй-мерзавец, который должен выглядеть как карлик, тщедушный, жалкий и страдающий всеми болезнями, может пребывать внешне в очень здоровом, прекрасном, соблазнительно замечательном теле. А именно по той причине, что человек является как бы паттерном бесчисленных влияний, я имею в виду внешнее, чувственное человека. И в этом паттерне его личное вносит очень небольшую часть, хотя управляет общими процессами. Потому что человек прекрасной души, как бы не было гнусно его тело, может совершать прекрасные поступки. Вспомните вот Квазимодо в знаменитом соборе Парижской Богоматери. И наоборот, человек, выглядящий просто как ангел, может творить ужасные злодеяния, подлости и мерзкие вещи, потому что всем управляет его внутренний дух. дух, состоящий из волительного, которое зависит от господствующей в нем любви. Оные действия свойственны и проявляемы именно в чувственном природном. И поэтому-то духи, у которых собственное природное усыплено и составляют лишь внутреннюю основу проявления их сознания, неизбежно должны быть в определенного рода привязке к чувственному у какого-либо человека, идентичного им по качеству своих побуждений, составляя с ним таким образом нераздельное единство. И используя эти проявления действий его сознания как последнее начало для проявления божественной жизни в себе же самих и транслируя оное проявление человеку природному, посредством чего его существование природное и бывает оживотворяемо от божественного сущего через духов, а их или же духов бытия обретает свое завершающее существование. Именно поэтому латинское слово и говорит, что не может существовать небеса без церкви и человечества, как своего воспринимающего сосуда, и что каждый дух, он соединен с каким-либо человеком в мире, но не целиком, а с какой-либо частностью его сознания, которая соответствует побуждениям самого духа, и действие этой частности в теле у человека он использует как последнее природное начало своего существования в тварном, потому что его собственное духовное тело, оно представительствуется по соответствиям его личными началами. Он живет там, где находится его живое тело, в своем небесном сообществе. Но как в качестве последней опоры, последней связи, он использует чувственное начало или же чувственные действия телесные в каком-либо определенном человеке, в том разрезе, в том аспекте, в каком он связан с его внутренними побуждениями. Вот поэтому каждый человек – это как бы общежитие, в котором действует бесчисленное количество духов, оживотворяющих, потому что каждое наше побуждение, каждое стремление, желание – это желание духа в нас. Это не наше собственное желание. А нашим оно становится, когда мы его приняли, захотели и проявили в действии. Через это действие дух актуализировал свое желание в своей реальности, а мы приобрели внутреннюю духовную составляющую своего сознания в восходящей последовательности. То есть приобрели еще одну ту грань своей личности, которой мы потом будем жить в вечности, когда выйдем из своего телесного. Соответственно, восприятие из этого наития божественной жизни более истинного, чем доброго, образует восприятие из этого наития божественной жизни более истинного, чем доброго, и образует духовный гений тварного сознания. Золотом и серебром здесь при этом обозначаемы более внутреннее состояние сознания обоих оных гениев, способа восприятия оной жизни, или же гения небесного и гения духовного. А медью и камнем более внешнее состояние того же гения. Деревом же обозначаемо то самое последнее или же сугубо чувственное восприятие сознания, которое более относится к существованию практически чисто животному и в котором наитие божественной жизни воспринимаемо лишь как некое общее оживотворяющее начало, в котором никакая раздельность восприятия доброго и истинного попросту невозможна. Из-за невозможности хоть сколь-нибудь ясного человеческого проявления в образностях и чувствах. То есть люди, живущие чисто чувствами, они не являются ни людьми небесного, ни людьми духовного гения. Они являются людьми животного образа жизни, в котором ни чувств, так сказать, относящиеся к любви, не относящиеся к истинности, не могут выделиться в какую-то отдельную доминанту. Точно так же поэтому неприменимо разделение на небесное и духовное и к животным. Они просто животные. Есть животное, представительствующее небесное качество, вроде голубей, овец. Есть животное, представительствующее, скажем, адские качества, вроде волков, там, кровососущих насекомых и так далее. Но это не значит, что эти животные небесного гения или же там, адского гения. Они просто животные. Волк не является демоном ада, он просто представительствует хищные чувства. И голубь не является святым духом во плоти. Он всего лишь представительствует аспекты духовные, относящиеся к святому духу в человеческом сознании. Вместе с тем, все онные качества проявления божественного сущего в сознании у человека и, самое и даже самое чувственное проявление онного являются именно состояниями церкви или же того или иного рода соединения доброго с истинными, пусть даже и сугубо чувственного доброго с сугубо чувственным истинным. Ибо да, Господь в состоянии соединять свое доброе со своим же истинным даже в сознании у самых чувственных людей или же так называемых язычников, даруя им даже в их жизни почти что животной состояние вечного благополучия и вечной жизни, чем человек даже самого почти что даже животного образа жизни, собственно, и отличается от животных или же тварных существований сугубо вторичного рода, в которых наитие божественной жизни не получает полноценного человеческого завершения в формах их бытия и существования. Вот это, кстати, очень интересно и четко было разобрано в 5 главе его книги «Истинное христианство», «Духовное христианство». Там вот это он по деталям разобрал, как образуется тварное сознание и почему, что вот в животных это не дорастает во внешних, так сказать, развитии до человеческого образа, а в человеке дорастает, хотя человек вроде бы развивается так же, как и животные, вот на первых уровнях своего развития, как эти биологи нам говорят, вот там как растительная клеточка, потом как насекомое, потом как рыбка, потом как птичка и потом становится человеком. Почему? Потому что внешнее животное развитие тела, оно представительствует по соответствиям всей общности духовного мира и выглядит одинаково. Отсюда все эти биологи, ученые делают заключение, что человек произошел от животного, что была какая-то там эволюция, что там эти бактерии превращались в губки, живущие в море, а губки превращались в животных, а морских ползающих, а животные потом превращались в млекопитающих, а из них потом вот вылупился человек в процессе эволюции. Чистой воды чушь. Ну, я не буду разбирать, почему сейчас чушь, но просто эта чушь основана на определенных истинных видимостях, которые, если не знать их духовных причинностей, и представляются вот в своем изучении аналитическом подобного образа порождающими гипотезы истинными, природными. Согласно третьему Господнему завету, как было здесь показано выше, человеком в слове означается разумение и мудрость, происходящие из слова, а не его, так сказать, внешнее телесное качество, то, что он двуногий, то, что у него человеческие органические формы. Разумение и мудрость, происходящие из слова в человеке, вот они-то и образуют в нем все человеческое, называемое церковью. И это касается не только церкви в ее высшем значении, которая составляет сердце и легкие в нашем человечестве, но также и любого иного состояния церкви, так называемой всемирной церкви. Даже в самых языческих религиях, в которых также есть свое подобие слова и свои собственные представления о божественном сущем, совместно со своими заповедями жизни духовной, того или иного рода. Ибо милосердие Господне объемлет всех, то есть простирается на каждого человека. И ни один человек не рожден для ада, ибо Господь есть сама любовь, и любовь Его состоит в том, чтобы хотеть спасения каждого человека. Вследствие этого им и было предусмотрено, чтобы у каждого человека была хоть какая-нибудь религия, которая приводила бы его к признанию божественного начала и внутренней жизни. Ибо жить по вере значит жить внутренно. Тогда человек обращает взоры свои к божественному началу, а не к миру. То есть даже самые дикие племена Амазонии, и у них есть свои религиозные представления, и они поклоняются высшим силам, и они часто имеют гораздо более внутреннее и глубокое представление о посмертной жизни человека, потому что они с этим часто имеют дело непосредственно через своих шаманов и свой личный опыт, чем развитые люди в христианских странах, исповедующие, так сказать, высшие религиозные убежденности из подлинного божественного слова, в котором вся полнота божества представлена в силе и славе своей. Но поскольку религиозное познание и, соответственно, совершенство мышления по онам в каждой религии различны, то, соответственно, и относительно Господнего человеческого сущего люди мыслят совершенно по-разному. Некоторые из них одним образом, а другие совершенно иным. И кто-то представляет онное божественное человеческое сущее в себе гораздо в более священном образе, нежели другой. Пребывающие в церкви подлинны в состоянии мыслить о том, что его человеческое есть божественным сущим. По той причине, что он говорит в слове, что он и отец одно – и что Отец в нем, и Он Отце. Но пребывающие вне этой церкви не в состоянии так мыслить. Как по той причине, что они совершенно ничего не знают о Господе, так и по той, что они совершенно не имеют никакого иного представления о Божественном Сущем, кроме того, которое они заимствуют из тех изобразительностей оного Божественного Сущего, которые они обретают в своих религиозных поучениях исключительно посредством чисто чувственного восприятия. И тем не менее, Господь соединяет себя также и с онными язычниками посредством доброго их благолюбия и того рода послушания в вере, которое бывает свойственно даже их грубым представлением о нем. Об этом, в частности, говорится в латинском слове, когда истолковываемо следующее место из Ветхого Завета. «И заколол Иаков жертву на горе, и позвал собратьев своих есть хлеб. И они ели хлеб и ночевали на горе. И позвал собратьев своих вкусить хлеба». Здесь означает усвоение доброго из Господнего божественного сущего природного. Причиной же тому, почему здесь употребляемо выражение присвоения доброго из Господнего божественного сущего природного, является то, что тут говорится о добром у язычников. И это именно то самое доброе, которое сейчас в этом месте из буквы Ветхого Завета представительствуемо Ливаноном. Здесь говорится, что язычникам свойственно усвоение доброго Господнего божественного сущего природного по той причине, что соединение Господа с человеком всегда соответственно качеству состояния его помышления и заимствуемо из этого побуждения его волительного. Именно поэтому каждый человек совершенно по-разному воспринимает в себя наитие божественного добра, которое оживляет не только людей церкви, но и даже самых последних демонов ада. Вспомните это место из латинского слова, из книги «Приглашение в новую церковь», где описывалось, как в том мире был спор, кто же оживотворяет всякое тварное сознание, и какой-то демон был утвержден, что он живет исключительно сам по себе, и из него было убрано наитие Божественного Святого Духа, и он упал и лежал как груда мертвых, так сказать, вещей, и в нем не было ни малейшей жизни. Потому что даже демоны ада живут божественной жизнью, хотя они обращают в себе его в духовную смерть. То есть они не живут, они существуют божественной жизнью, потому что жизнь и существование – это все-таки разные вещи.
И этот пример ничего не доказал?
Ну, демонам, это доказал другим зато. То есть, это, как говорится, это в книге «О небе и об аде», а злые духи, одно из их служений является демонстрация добрым различных, так сказать, вещей, в том числе того, к чему приводит следование определенным вещам. Они на них смотрятся, ужасаются и хотят избавиться от этих духовных состояний. И вот эти вот, Сведенборг описывал часто, что он разговаривал, общался со злыми духами, и они на него наидствовали и говорили ему ложь. Но у него была божественная перцепция, и поэтому он, выслушивая их ложности, делал из них истинные умозаключения и получался божественным истинностям, слушая ложности, говоримые злыми духами.
Что называется, доказательство противника.
Да, 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 что-то в этом роде. Как говорит латинское слово, обретающееся в святости представление своего сознания о божественном сущем более грубого качества, оные бывают соединением с Господом относительно его божественного чувственного сущего или же его материального сущего. И вот это соединение с Господом и есть тем, что представительствуемо в букве слова Ветхого Завета медным змеем, взглянувшие на которого исцелялись от змеиного укуса. В такого рода состоянии соединения с Господом обретаются все те среди язычников, кто поклоняются идолам и, тем не менее, живут в природном добром благолюбии, соответственно своим религиозным представлениям о добром. То есть у людей сугубо чувственного существования их религиозные представления практически являются прямым идолопоклонством. Но такого рода идолопоклонство, если оно оживотворяемо жизнью в природном добром из религиозных представлений о Господнем сущем, пусть даже и самых примитивных представлений, тем не менее также дарует онным людям образ человеческий из самого внешнего чувственного Господнего божественного человеческого сущего. Ибо латинское слово говорит, что Господь обожествил даже чувственное в своем божественном человеческом творении. Именно ради спасения такого вот рода язычников. Он не только в себе прославил свое рассудочное и свои небесные духовные степени сознания своего человеческого, но он прославил все вплоть даже до чувственного, чтобы спасти даже и вот таких вот язычников и идолопоклонников. И более того, даже если сотворяемые ими из их религиозных представлений и от их невозрожденной любви собственного и чувственного деревянные идолы их сознания и не оживотворятся в результате ими посредством жизни благолюбия, эти их идолы сознания для них гораздо безопаснее и гораздо менее вредны для их вечного благополучия и ввергают их в гораздо менее тяжелое духовное состояние адские, нежели чем те идолы, золотые, серебряные, медные и каменные, которые для себя сотворяют в своем сознании люди, обладающие гораздо более внутренними религиозными представлениями и поэтому принимающие в себя потенциально гораздо более внутреннее наитие божественного доброго из этого внешнего истинного их собственной религиозной убежденности. То есть те истинности, которыми Господь присутствует в сознании у человека, они тоже имеют свое определенное внутреннее качество. И, скажем, христиане обладают истинностями своего слова, даже если это просто слово Нового Завета, а уж тем более, если это Третьего Завета, в которых внутренне присутствует Господне доброе. И вот эти вот истины вербальные, которые они читают, в них сознании присутствует именно подлинное Господнее золото и серебро, медь и камень. И поэтому они в состоянии сотворять более внутренних золотых, серебряных, медных и каменных идолов, чем вот люди, которые лишены доступа к этим истинностям внешним, в которых пребывает внутреннее подлинное божественное доброе. Ибо такого рода внутренние идолопоклонники тогда, не обращаясь в подлинную или же в действительно живую Господню Церковь, в ее оживотворяемой Господней, подлинно, в ее оживотворяемом подлинно Господнем человеческом образе, становятся тогда лишь внешними прообразами того истинного, что составляет их религию, а отнюдь не подлинными соответствиями или же живыми письменами божественного доброго в формах служений божественного истинного в самой последней или же в природной степени своего сознания. То есть они тогда обращаются в церковь сугубо преобразовательную или же внешнюю. А согласно латинскому слову, внешняя или же преобразовательная церковь, отделенная от внутренней, является чем-то идолопоклонническим или же мертвым, тогда как лишь внутренняя вместе с внешней и составляет одну и ту же подлинную Господню церковь. Аминь. Ну что, а теперь, может быть, у вас будут вопросы по занятию. У вас или у людей, присутствующих по скайпу. Может быть, у вас у кого-то есть вопросы?
Прошу прощения. Так выходит, есть как бы четыре варианта. То есть мертвая внешняя церковь, мертвая внутренняя, да? И живая внешняя, живая внутренняя.
Нет, не бывает мертвая внутренняя церковь. А, нет, да, бывает мертвое, ну, внутреннее, бывают вот просто, это, вот об этом будет следующее занятие как раз. Каким образом человек может профанировать в себе святое и обращать его в адское в более внутренних степенях. Это не внутренняя церковь, а более внутренние ады. Вот есть более внешние ады, это, кажется, дьяволы, а есть более внутренние, сатаны. Вот они, это более внутреннее прелюбодействование Господнего доброго. Но это нельзя назвать церковью мертвой. Это можно именно вот назвать дьявольскими. Это можно назвать церковью извращенной, да, потому что говорится, что адские демоны – это извращенное человеческое. У них нет, не существует же ничего такого демонского, как не существует субстанции тьмы. Есть лишь только субстанция света электромагнитная. А тьма – это отсутствие света. Или извращение света, искажение света. Вот всякие зловещие такие, ну, световые эффекты. И вот точно так же не существует античеловеческого у демонского. А существует просто извращенное, изуродованное и убитое духовно божественное человеческое, которое и составляет адское или же демонское сознание.
То есть, в общем-то, три получается. Живые язычники, живые христиане, которые где-то есть, составляют одну церковь, есть мертвые, которые могут рассуждать о чем угодно, но все равно остаются на природном уровне. Ну, фактически они как атеисты, только не любят пощелкать там о религии и так далее, но они мертвы внутри. И, наконец, самое внутреннее, вот это лжетворенная демоническая церковь, то есть, ну, не церковь уже, а фактически лжетворенная вот религия, и того три получается.
Да, да, вот люди чисто чувственного плана, вот атеисты, те, которые в себе рассудочно не подтвердили злого и ложного, они могут быть потом опустошены в том мире. А вот те, которые подтвердили в себе злое и ложное, они не могут быть опустошены. И вот они-то и составляют все это, так сказать, адские сообщества. И их существование адское.
А вот еще последнее. Походу, как-то вот вспомнилось недавно, я попал в затруднение. Вот мы говорим, что голубь или, например, змея представительствует духовные какие-то качества. А вот вопрос. Животные чувствуют, испытывают боль, например, какие-то ощущения. Ведь они нереальны. Сказано, что все, что мы видим, менее реально, нежели на небесах. Если мы приписываем им чувства, получается, у них есть некоторое внутреннее, но тогда приходим к идее души, а это тоже противоречие. Ну это так, не по теме просто.
Не, у них есть душа, только эта душа неполноценная. Именно поэтому они испытывают боль. Именно поэтому животные часто проявляют качество природного ума, превосходящее многое у людей. Вот в этом духовном дневнике есть такая фраза, что животные могли бы создать все наши науки и искусства одной левой. Просто им это не нужно. Животное вот в этом смысле... Когда ты причиняешь боль животному, оно страдает точно так же, как бы человек на его месте страдал. Единственная разница, которая отличает животное от человека, что в нем Господне... Каждое животное является порождением определенного тоже Господнего истинного из Господнего доброго. Но только в незавершенной форме. Да что там животное? Даже минералы являются порождениями. И они не менее нереальны, чем, например, наши животные тела. Вот наши животные тела, мы в них чувствуем боль, утеснение, мы в них думаем на все мирские и человеческие темы. И мы часто себя чувствуем такими же животными, только говорящими, особенно вот атеисты и так далее, которые ничего не знают о внутренних духовных состояниях, никогда их не испытывали. И в этом состоянии они ничем от животных не отличаются, а животные не отличаются от них. Это хоть все и видимости, но это видимости реальные, совсем отсюда и исходящие. Когда говорится, что, например, мир природный менее реален по отношению к миру духовному, это же чисто сравнительная нереальность. Но из этого не следует, что он вообще нереален. Это вот как в этой притче, которая мне страшно нравится, дзен-буддийской, когда учитель очень долго учил своего ученика о том, что такое подлинная реальность. И, наконец, на того снизошло просветление, и он прибежал к учителю с воплем: «Учитель, да я понял, оказывается, что ничего не существует». И тот учитель берет его и огревает палкой по голове. И тот кричит: «Учитель, зачем ты бьешься? Больно же». Он говорит: «Ну как же больно, если ничего не существует?»
Но в животных ощущает тоже Господь, как и в человеке.
Да, да, совершенно
все
верно.
Все ощущения абсолютно принадлежат единому Господу.
Да, да, совершенно верно.
Но все равно они не могут стяжать себе той формы органической, которая не присутствует в том мире, потому что сказано там, животное как появляется, так и исчезает.
Да,
чего не происходит,
да.
Ни с одним ангелом, ни с одним демоном. То есть какая-то принципиальная разница сохраняется.
Правильно. Потому что там животные только представительствуют непосредственные духовные состояния того, кто их видит. А в этом мире в животное наиствует вся общность мира духовного. Поэтому это животное продолженно существует во временах и в пространствах, поэтому оно должно родиться. Оно должно пройти все состояния роста, развития и так далее, и потом еще и умереть. А вот в мире духовном животное, там птица, может исчезнуть, если исчезает ангельское состояние, благодаря которому она существует, и она возникает, когда приходит ангельское побуждение, и тогда ангел рядом с собой видит птицу, и эта птица не менее реальна, чем птица природная. Она также может испытывать боль, если ее причинить, и все те же, так сказать, внутренние органические формы у нее есть, если ее разобрать. Но разница заключается в том, что эти формы, они как бы могут рассеиваться. Но и у ангела его состояние, его тело может меняться в зависимости от изменения внутренних состояний сознания, что у человека не происходит. У него и одежда. Да, конечно. И причем не меньшую, чем человек. И страдания, и любовь, известная история с лебедями когда-то. Нет, это не миражи. И там леопарды, они так же опасны, как леопарды земные. Они могут терзать плоть духов точно так же, как земные могут терзать их плоть.
Только и сами испытывать боль в том числе.
Да, и сами испытывать боль.
Ага. Понятно, спасибо.
Кстати, тот маленький факт, что лекарства на мышах испытывают.
Ну да.
Настолько подобные процессы.
Потому что на самом деле все мы живем из одного общего Господнего тела. Это нам кажется, что у нас разные тела. А мы и животные все составляем единое общее Господнее тело. И даже растительное и минеральное царство. Это все тело Господне. Деревья и те в состоянии боли испытывать. Вот были опыты, там иголкой коснулись, и растение как бы отдергивалось. Я уже не говорю про этих мухоловок, которые мух жрут и ловят. Могут ли испытывать боль минералы, я не буду утверждать, конечно. Но...
Но если пнуть камень, будет больно.
Ну, кому-нибудь тебе точно. Да, кому-то точно.